Мимолетные наплывы детства ничего не значили. Он 70-килограммовый мужик, а Любовь Вадимовна пожилая, сморщенная. Она не отвернулась, не занялась своим бельем, не опустила глаза. Без жалости она продолжала смотреть на него, и обе женщины также смотрели, как он неуклюже попятился, отступил, повернулся, взгляды их жгли ему спину. Дома, перед зеркалом, когда он брился, фразы одна другой ловчее приходили ему на ум. От этого он еще пуще злился, не на себя, на нее. Лучше бы она его изругала. Накинулась бы на него при этих бабах, совестила, грозилась. Куда лучше, чем эта колючая гордость, самолюбие этих вроде бы зависимых, безвластных, но мнящих о себе интеллигентов. Такое утро ему повредили. Как он не берег это утро, все же попала отрава. В его биографии можно найти несколько несостоявшихся вариантов жизни. У каждого человека есть позади случаи, когда он мог выбрать иную профессию, сойти с другой женщиной, жить в другом месте. У Лосева еще в школе была возможность пойти по музыкальной части. Он хорошо играл на гитаре, отец уговаривал его учиться дальше, тем более что имелись кое-какие связи через культ просвет работу. Вместо этого Лосев поехал в Ленинград, в университет, сдавать на физический факультет. Он решил стать атомщиком, только потому что это было модно. Конечно, он провалился, не мог решить ни одной задачки. Неудача его обескуражила, и в отместку себе он поступил водопроводчиком в жилконтору. Работа была грязной и легкой, денежной и жалкой, потому что то не было прокладок, то переходников, надо было побираться, врать, выпивать, халтурить, обирать жильцов, которые, между прочим, считали его простаком, опекали как неиспорченного, добросовестного провинциала. С тех пор научился пользоваться своей открытой физиономией, огромной улыбкой, детской нескладностью. Слава привлекала его больше денег. Это было не тщеславие, скорее, честолюбие. В армии он служил в танковых частях и был лучшим механиком-водителем. Не просто отличником, а именно лучшим. Его хотели направить в офицерское училище. Все шло к тому, чтобы он стал кадровым офицером и двигался бы по военной линии. Повздорив со своим лейтенантом и сидя на губе, Лосев вычислил, что когда он окончит училище, его лейтенант станет майором, а он всего лишь лейтенантом, и опять вынужден будет тянуться перед ним и выслушивать его идиотские придирки. В училище он не пошел. Армия лишилась, по его словам, лучшего генерала. Самолюбие, самомнение, то есть характер, или же судьба, замаскированная случайностью. В последний момент его всегда что-то останавливало, какая-то осечка, запятая, не давая уклониться от жизненного пути, о существовании которого он не подозревал. Председатель исполкома Конюхов, человек больной, пьющий, втолковывал Лосеву, своему заму, золотое правило, проверенное всей его номенклатурной жизнью. «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать». Лосев воспринял это правило в другую сторону. Чем больше он делал, тем больше дел наваливалось на него. И ему это нравилось. Ему все было мало. Новая должность давала власть, а власть открывала возможность действовать. Не обсуждать, не критиковать других, не сетовать, самому работать. Он взялся за ремонт магазинов, возобновил прокладку канализации, заложил еще 3 жилых дома. Для этого понадобилось навести порядок с грузовым транспортом. Выяснилось, что машинам нужна ремонтная база, что требовало прокладки кабеля, строительства трансформаторной подстанции. Не хватило песка. Пришлось заняться карьером. прокладывает туда дорогу. Дела налипали, как снежный ком. Он не отступал. Он не представлял себе, что может столько работать. Его выручал нюх на неполадки, странная способность. Он появлялся на стройплощадке как раз тогда, когда кончался цемент или прораб подавал заявление об уходе. Стоило тронуть, тряхануть городское хозяйство. Как все стало расползаться, трещать, повсюду обнаруживались прорехи. Износилась котельная, не хватало мощности водопроводу. Вдруг пришли в аварийное состояние общежитие и дома на главной улице. Выяснилось, что в конторах днем никого нет. Телефон работает плохо, машинистки безграмотны, приказы теряются. Долгое время он избегал кого-либо снимать и наказывать. «Ни вы, ни я не знаем, какой вы работник», — твердил он каждому, «потому что вы еще не работали по-настоящему. Может быть, вы гений, поработаете, станет ясно». От его слов никто не возьмется за работу, это он понимал. Их могут заставить работать только обстоятельства. А обстоятельства создам я. Вот тогда выяснится, на что вы годитесь. До тех пор, пока он крутил ручку, они работали. Это был его ручной труд, они сами не запускались. Ему понадобились годы, чтобы научиться находить у людей свои моторчики. То был, может, наивысший взлет его жизни. Счастьем было полагать, что все зависит от него, что он может обеспечить людей жильем, благоустроить город, привести в дома воду, канализацию, тепло. Ощущение могущества переполняло его. Могущество возможностей. Хватит у него сил, энергии, и все будет, все появится. Утверждали, что Лосев такой потому, что у него есть рука в Москве. Ему хорошо, он может себе позволить. Фигуровский, конечно, способствовал первоначальному, так сказать, выявлению, первоначальному толчку. Но, скорее всего, Лосев все равно выбрался бы на эту стезю, ибо способности его как нельзя лучше подходили для этой должности. Что было бы, если бы? Извечный вопрос, который, к сожалению, нельзя проверить ни в одной человеческой судьбе. Никакого опыта нельзя провести, ни вычислить, ни доказать. Мы только то, что получилось. Мы не можем узнать, что могло бы из нас быть, если бы. Катастрофа произошла непредвиденно, как и положено катастрофе. Сигналы, конечно, были. Задним числом Лосев вспоминал Конюхов его. Неоднократно предупреждал: «Не рви по стромке». Куда мчишься, ноги переломаешь. Он был философ. Личность не должна форсировать ход развития. Все, что следует, произойдет само собой. Зачем надрываться и перенапрягать систему? И далее шли более конкретные предупреждения. Но Лосев только посмеивался. Он вмешивался в распределение жилплощади, защищая интересы своих строителей. Он прижал торговых работников за разбазаривание стройматериалов и отказывался посылать кое-кому строителей на квартиру, белить, оклеивать. Он не давал фанеры, плиток, словом, совершал всякие принципиальные поступки, которые мало помогают реальным отношениям и не положены заместителю председателя. На него написали несколько анонимных писем. С цифрами, датами, фамилиями обвиняли в нарушениях финансовой дисциплины, самоуправстве, нехороших разговорах в адрес начальства. На письма отреагировали быстро. Все покатилось по отлаженной схеме. Прибыла комиссия. Документы оказались подготовленными. Свидетели давали нужные показания. Нарушения были найдены, и дело двинулось в путь-дорогу. Никаких мер Лосев не принимал. С комиссией объяснился высокомерно. Считал ниже своего достоинства опровергать анонимки, искать защитников, ехать в область протестовать. К тому же Конюхов успокаивал, благодушно и уверенно подмигивая, как будто чего-то знал. «Только не суетись, разберутся. Всякая суета роняет престиж».